предсказание старца исполнилось в точности. В 1888 году супруга великого князя Николая Николаевича, великая княгиня Александра Петровна, проживавшая в то время в предместье Киева Липках и имевшая там небольшой устроенный на ее средства скиток, стала подыскивать в окрестностях Киева подходящее место для построения целой обители. Услыхала ее намерение дочь Диковского Феодосия Паныркина и предложила великой княгине приобрести для этой цели принадлежавший Диковским участок земли на Глубочице. Тогда ее императорское высочество немедленно послало к Диковским жену своего диакона и приказало ей осмотреть этот сад и привести от Диковских план продающейся местности. План чрезвычайно понравился. Сад у Диковских был приобретен, и вскоре благочестивым усердием и на средства великой княгини был воздвигнут там Покровский женский монастырь. Когда Феодосия Паныркина, вспомнив предречение старца Феофила, доложила о нем великой княгине, царственная инокиня пришла в неописуемое изумление. «Боже мой! Неужели это так?» – воскликнула она. «А чего же вы раньше мне не сообщили?» «Совсем из памяти вышло, ваше высочество», – отвечала Паныркина. И чтобы искупить вину нерадения Паныркиной, великая княгиня тотчас послала в Китаевскую пустынь приближенную к себе монахиню с приказанием отслужить на могиле старца Феофила панихиду и с тех пор неизменно и благоговейно чтила память блаженного, в знак чего – даже приказала написать для себя портрет Феофила. Глава третья. Се удалихся бегая и водворихся в пустыне. 1 декабря 1844 года иеросхимонах Феофил по старости своих лет и ради крайнего ослабления сил стал проситься о перемещении его из Киево-Братского монастыря в Киево-Печерскую лавру с назначением его в больничный монастырь. Но вместо того был определен высокопресвященным Филаретом в находящуюся близ Киева Голосеевскую пустынь и помещен в ту келью, которую занимал покойный иеродиакон Евстафий. В том же году был послан в духовную консисторию запрос о доставлении в лавру его послужного списка. А в следующем году просьба эта повторена. Но, несмотря на двукратное отношение, послужной список прислан из консистории не был, почему иеросхимонах Феофил до самой смерти оставался из Киево-Братского монастыря в Киево-Печерскую лавру, как бы не переведен.
Минула зима, наступила весна и лето. Молва о подвижнике росла все более и стала привлекать в очаровательную по своему местоположению Голосеевскую пустынь множество усердствующих людей. «Не может град, укрытися вверху горы стоя», — сказал Спаситель. «Невозможно скрыть благоухающего цветка даже в дикой траве. Его найдут по благоуханию и запаху».
Так не мог укрыться и блаженный Феофил в своем пустынном уединении. Далеко стало разноситься благоухание его святой жизни, и это благоухание ощутили все ищущие духовного совета и утешения. А потому всякий, кто приезжал в Киев для поклонения его святыням, стремился также и в Голосеевскую пустынь, чтобы видеть старца Феофила и беседовать с ним. Но чтобы избежать славы мирской и постоянного общения с народом, блаженный еще более увеличил юродство. Монастырское начальство с первых дней поступления Феофила в лавру мало обращало внимания на его причуды.
По рекомендательным спискам начальника пустыни, игумена Григория, он отмечен за 1845 год так. «К послушанию способен и исправен, в поведении добропорядочен, кроток и смирен».
За 1846 год. «Малоспособен, неисправен, сомнительный и своевольный». За 1847 год иеросхимонахом Моисеем так: «Малоспособен, в церковь ходит, спокойно и тихо живет». А за 1848 год когда воздвиглись на блаженного гонения и разные неудовольствия за его странную жизнь, отмечен так. Вовсе ни к чему не способен, находится без всякого послушания, упрям и самочинен. Отроду ему 59 лет.
Чтобы проверить на деле подобные отзывы голосиевских начальников, митрополит Филарет приказал начальнику пустыни иеросхимонаху Каллисту испытать способности Феофила, вследствие чего было представлено донесение от 20 октября 1848 года.
Что иеромонах Феофил занимал седмицу очередного богослужения, и по усмотрению оказалось, что он, Феофил, совершенно не может правильно и благочинно отправлять священное действие, с чем митрополит и согласился, запретив блаженному принимать участие в богослужении, и дозволил ему только каждую субботу в священническом облачении приобщаться святых тайн для спасения души. Не есть пророк в отечестве своем. После этого распоряжения Феофил был из пустыни удален, и его переместили в так называемый Новопасечный сад. Здесь старец чувствовал себя весьма хорошо, только в церковь было чрезвычайно далеко ходить. Но, несмотря на такое препятствие, блаженный не пропускал ни единого богослужения и являлся в храм Божий всегда до звона.
«Возлюбих, Господи, благолепие дому Твоего и место селения славы Твоея. Едино просих от Господа, то взыщу, ежежите ми в доме Господне вся дни живота моего, зрите ми красоту Господню и посещайте храм святый Его».
Войдя в церковь, он обыкновенно клал посреди нее три земных поклона. Затем, познаменовавшись у аналойной иконы, становился на краткое время или в форму, или перебегал за полуденные двери. Если же тут его окружали женщины, уходил к западной двери и при этом осенял воздух крестным знамением, как бы изгоняя силу креста кого-то прочь. «Куды вас только набралось, нечистые силы, да воскреснет Бог и расточатся врази его!» — гневно произносил старец вслух. Затем, перед самым началом шестопсалмы, восходил на клирос и принимался читать псалмы. Чтец, увидя перед собой непрошенного пособника, старался Феофилу в этом воспрепятствовать, но, получив на булочку, предлагал старцу книгу. Блаженный читал с большим вдохновением, но чрезвычайно глухим голосом, и, недовольные его чтением клерошане, с досадой ему замечали: «Читайте, батюшка, громче, ничего не слышно!» Но старец, наоборот, понижал голос и читал еще тише. Затем, прочитав три псалма, поспешно закрывал книгу и уходил с клироса на середину церкви, и оставляя чтеца и всех в великом недоумении. Иногда блаженный вбегал в храм во время великого словословия или же в конце службы, во время пения «Под Твою милость». А если богослужение было литургийное, то в начале херувимской песни и, расталкивая народ, становился впереди на колено, поднимал руки вверх и обращал взор свой к небу, громко произносил молитвенные слова. Затем поспешно выходил из церкви, увлекая за собой толпу богомольцев. Сила молитвы блаженного на страждущих и обремененных недугами плоти, говорят, была необычайна. По ее действию выздоравливали больные и исцелялись искалеченные с детства. Одна вдова, чиновница Марья Гавриловна Н., была одержима по временам беснованием. Когда она обратилась за помощью к блаженному, старец прочитал над нею Святое Евангелие и, крепко ударив им больную по голове, так что та от боли даже присела, громко произнес: «Именем Господа Иисуса Христа, аз повелеваю тебе, выйди!» И больная тотчас почувствовала себя хорошо. «Если хочешь быть здорова, — сказал старец, отпуская ее, — «живи в китайской пустыне и не выезжай отсюда никуда». И действительно, исцеленная им Марья Григорьевна до самой смерти проживала вблизи китайской пустыни и ежедневно являлась туда в церковь на богослужение. Ныне ее уже нет в живых.
Митрополичий певчий Энн Клофф был одержим плотской страстью. Блудные помыслы не давали ему покоя и смущали его день и ночь. Весной, во время прогулки по лесу, встречает он старца Феофила, но чтобы уклониться от разговоров и неизбежного обличения, старается свернуть в сторону.
«Эй, Николай, погоди!» Вдруг кричит ему блаженный. «Куда ты? Ступай сюда, ко мне! Будем вместе с тобой блудными помыслами услаждаться!» Энн, чувствуя себя обличенным, со слезами начинает перед старцем раскаиваться. «Ну ничего, Господь милосерд!» — говорит ему в утешение старец. «Пойдем, помолимся ему». И, опустившись на колено, начинает творить молитву. Через полчаса поднимается и с ласковым лицом, обращаясь к страждущему, говорит: «Ну, теперь ступай. Блудные помыслы не будут больше смущать тебя». Тотчас после этого юноша от недуга своего исцелился. И хотя страсти иногда и возвращались к нему потом, но едва начинал он поддаваться влиянию блудного беса, как всем телом его овладевала такая сильная лихорадка, что в ту же минуту всякие нечистые мысли исчезали вон из головы, и обессиленное страданиями молодое тело огнем блудной страсти более не распалялось. Свыше полугода прожил блаженный Феофил в новоотпасечном саду, и, наконец, по словесному приказанию его высокопресвященства, 29 апреля 1849 года был перемещен в находящуюся близ Киева китайскую пустынь. Здесь, не оставляя подвига и уродства, а напротив, еще более увеличив его, старец Феофил, хотя и нашел для себя новый крест различных испытаний и гонений со стороны начальствующих лиц, но получил и утешение, утешение уединения. Благодаря пустынному местоположению китайской обители, окруженный высокими горами, поросшими густым лесом, старец Божий уходил вглубь его и там, в богомысленном уединении, изливал душу свою в молитвах тому, чьи очи в 10 000 крат светлее солнца и взирают на все пути человеческие и проникают в места сокровенные. Часто прогуливаясь по лесу, он отыскал себе там большое срубленное дерево и по целым суткам простаивал на этом пне коленопреклоненный, неустанно вздыхая о растлении века сего и молясь о прощении грешного мира, не ведущего, что творит. Постоянно и исключительно занимаясь богомыслием и молитвою, Феофил не обращал ни малейшего внимания на свою внешность. Заботясь о красоте души, он нисколько не заботился о чистоте тела. Одежда его была ветха, со многими заплатами, пришитыми белыми нитками, и вся была выпачкана тестом и маслом. На ногах его были изорванные туфли, а то на одной истрепанный сапог, а на другой валенок или лапоть. Голова же была повязана грязным полотенцем. Многие насмешники, заметив на голове старца замаранную повязку, с хохотом спрашивали: «Отец Феофил, вы чем сегодня больны? А ты разве лекарь?» Сурово отвечал на это блаженный и уходил от них прочь. В другой раз, наоборот, желая показаться чересчур здоровым и как бы изобличая этим сытых, чревоугодных людей, накладывал себе на живот пуховую подушку и в этаком виде с важностью расхаживал по двору. Затем, выходя через монастырские ворота в лес и встречаясь там с праздно беседующими послушниками, укоризненно качал головой. Зачем осудили мытаря и фарисея? Но веселая молодежь, заметив на юродивом большой искусственный живот, в ответ заливалась неудержимым хохотом.
Но и это постоянно видимое и всеми порицаемое неряшество имело у Феофила своеобразное значение. Замечали, что чем неопрятнее он одет, тем неспокойнее внутреннее состояние его духа. тем усиленнее его пламенная молитва, тем многодумнее его старческое чело.
Молился блаженный всегда втайне. Приступая к исполнению келейного правила, он облекался в мантию, а когда читал Евангелие и Акафисты, возлагал на себя филонь и петрохиль и зажигал три лампадки. Тело его было припоясано железным поясом со вделанной в него и никогда не снимаемой иконой Богоявления. Чтобы ни единой минуты не оставаться праздным, блаженный сучил шерсть, вязал чулки и ткал холст, который отдавал преимущественно иконописцам для их работы. Во время же рукоделия читал псалтирь, который знал наизусть, и разные молитвы. Ежедневно полагая перед образами бесчисленные поклоны, старец Феофил давал только самый краткий отдых своей утружденной плоти. Для этого он или прислонялся спиной к стене, или ложился на лежанку, поперек которой клал полено, или садился на короткую, чрезвычайно узкую скамью, которую ставил посреди комнаты, так что при малейшем дремании падал, немедленно вставая затем на молитву. Однако начальник пустыни и иеросхимонах Иов, не любивший блаженного за его подвиг, юродство и неуклонно наблюдавший за его жизнью и поведением, никогда не мог застать блаженного в молитве и спасительном упражнении. Когда бы ни посещал он его в келье, прозорливый старец, всегда предугадывая приход начальника, разоблачался и, опрокинувшись на скамью, притворялся спящим. Таким образом, он как бы поступал по слову самого Господа, который говорит: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь. Помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Ибо тайными молитвенными трудами и подвигами он как бы готовил себе будущее блаженство и строил на небеси вечный дом, предпосылая туда провиант на всю вечность. Келья блаженного старца вовсе не показывала, чтобы о ней заботилась хозяйская рука. Вся она была загромождена и засыпана слоем мусора и грязи. Когда его спрашивали, для чего он так делает, старец отвечал: «Для того, чтобы все вокруг меня находящееся непрестанно напоминало мне о беспорядке в моей душе». Некоторые из лаврских старцев, еще доселе здравствующие и лично присутствующие некогда в келье сего человека Божия, передают, что она сплошь была заставлена целыми рядами различных горшков и черпаков, в которых хранились заранее приготовляемые им для посетителей съестные припасы. Чего только не было тут: крупа, чай, масло, мука, сахар, булки, пироги, мед, икра, фрукты, селедки, рыба, виноград, свечи и прочее.
Понятно, что такое собрание различной провизии зачастую возбуждало завистливые очи монастырской молодежи, которая тайком и посягала на эти продукты. Но все это делалось ими с хитростью, по ранее обдуманному плану. Заметив, например, что начальник пустыни питает неприязнь к Феофилу, они подстрекали любимца его, пономаря Поликарпа, походатайствовать перед Иовом о перемещении старца в другую келью. Пономарь Поликарп и сам был рад это сделать, ибо не менее своего начальника не любил блаженного.
Чем же досадил ему отец Феофил? А вот чем. Насобирает, бывало, в подстилку целую кучу червей, тараканов, жуков да прусаков, принесет их в церковь, да всю эту движущуюся армию на пол там и разбросает. Живые твари по всем углам расползутся, а по намарю – беда. Надо бы их разыскивать да на двор выметать. Что делать? Накинется тогда Поликарп с бранью на блаженного и давай его бить. А старец остановится перед ним, скрестит на груди руки и молчит. «У коварного и действия гибельны», — говорит пророк Исаия. «Он замышляет ковы, чтобы погубить бедного словами лжи, хотя бы бедный был и прав». Так поступал в данном случае и пономарь Поликарп. возведши на блаженного предначальником клевету и получив от него приказание перевести виновного в другую келью, Поликарп с ядовитой улыбкой тотчас появлялся перед старцем. «Отец Феофил, начальник приказал вам перебираться в другую келью. Стопы мои направи по словеси твоему», — смиренно отвечал на это старец. И, взяв под мышку мантию, а в руки икону или псалтирь, немедленно переходил в указанную ему келью. А послушники только и ждут того, и под видом перенесения мебели начинают истребление провизии. А старец Феофил, нисколько не мешая предаваться лакомству, в незлобе ангельского сердца восклицал: «Дивны дела твои, Господи!» Глава 4. «Коль под моим началом хочешь быть, тебе согласен дать я наставление, но должен ты отныне отложить ненужных дум бесплодное брожение». Граф Алексей Толстой, святой Иоанн Дамаскин. Однако, чтобы на будущее прочесть подобное описанным выше явление и тем самым искоренить в людях зародыши зла, блаженный стал принимать к себе на жительство келейников. Поступали они к нему не из числа братья, так как это не дозволялось, а выбирались им прямо из светских людей. При этом старец вовсе не обращал внимания на то, был ли избранник человеком порочного поведения, лишь бы только он обладал чутким сердцем и открытой душой и подавал надежду на исправление. Пришел однажды в китаевскую пустынь оборванный бродяжка. Звали его Иваном. Это был дезертир, несколько лет тому назад сбежавший с военной службы и совершивший за это время целый ряд различных преступлений. Старец встретил его на монастырской кухне и, обличив его тайные грехи, возбудил сердце бродяги к покаянию. Увидев перед собой такого необыкновенного монаха, Иван чрезвычайно удивился и, не отступая от блаженного, со слезами стал раскаиваться в своих злодеяниях. «Да, было дело, много зла сотворил я на земле», — сказал Иван и тяжело вздохнул. Старец Феофил оглядел его с головы до ног, с сожалением покачал головой и, в свою очередь, тоже глубоко вздохнул. «Притчу о талантах знаешь?» — вдруг спросил он его. «Ничего, батюшка, не знаю. Дураком родился, дураком и помру», — с сокрушением отвечал Иван. Старец рассказал ему евангельскую притчу о талантах и, объяснив содержание, продолжал: «Вот этак-то и жизнь наша есть время торга. Надо спешить воспользоваться ею, чтобы выторговать, что можно. Если на базар привез кто хоть только лапти или лыка, и тот не сидит сложа руки, а ухитряется зазвать покупателей, чтобы, продав все, купить себе потом нужное. Батюшка мой, но где же взять мне этих талантов? Я безграмотный, глупый, простой. Их нет у меня». «Врешь, врешь. Всякому получившему жизнь Господь даровал что-нибудь. Значит, есть чем торговать и делать прибыток. Но где же? Где же они? А вот присмотрись к себе хорошенько, и сразу найдешь, что в тебе есть и что можешь приобрести на то, что имеешь. На страшном суде обо всем спросят: у тебя были руки? Что приобрел ими? Была голова и язык? Что приобрел? И награда будет не за то, что ты приобрел кое-что, а за то, что ты именно такое приобрел в жизни». Целый день после этой беседы стоял Иван в стороне, наблюдая издали за старцем, и удивлялся его простоте, смирению и мудрости. И, наконец, под вечер, возгоревшись желанием жить под его духовным водительством, приступил к блаженному и с воплями упал ему в ноги: «Батюшка, прими меня к себе, не дай погибнуть душе моей во грехах и пороках». «Хорошо, «Хорошо», — отвечал старец, — «грядущего ко мне не изжену вон. Вижу, что душа твоя искренно расположена работать Господеве. Спасайся и живи у меня, но помни, что так как я ничего не имею, то и тебя ожидает здесь голод, жажда, печаль и недостатки. А потому не жалуйся на судьбу, когда станешь претерпевать это. Отец родной, хотя бы жизнь свою пришлось положить за тебя, спасителя ради, я готов исполнить это без колебания». С этой поры Иван стал служить у блаженного и был у него первым келейником. Но старец Феофил был строг и зорким оком следил за его духовным усовершенствованием, пресекая всякий порыв начинающегося зла. Однажды принесли блаженному большой кусок балыка. Прельстившись этим даром, Иван съел его, но вдруг почувствовал в животе такую страшную боль, что принялся кричать благим матом, умоляя о помощи. «Потерпи, потерпи, брат, это балычок в животе переваривается», — насмешливо сказал ему на это старец. И затем прибавил: «Зачем послушался врага? Зачем прельстился, вкусив яств, которых без благословения не надлежало и касаться тебе?» Но, увидев чистосердечное раскаяние виновного, сжалился над ним, сотворил молитву, и болезнь тотчас прошла. Так, испытывая своего келейника разными трудами и уродственными приказаниями, хоть и странными по существу, но имевшими в себе большую пользу для развития его душевной чистоты, и перемешивая свою речь понятными для него духовными наставлениями, старец очень скоро успел очистить сердце Ивана от всякой скверны, пороков и соблазнов. И благодарный келейник, сознавая перед старцем свое ничтожество и видя неизменную его отеческую любовь и презрение, платил за это блаженному самой нежнейшей преданностью и истинно детским послушанием. «Иван, — говорит ему однажды старец, — пойдем собирать грибы, бери скорее корзину». Взяли, что нужно, отправились. Зашли в самую глубокую чащу леса. В воздухе стояла жара. Старец Феофил собирает грибы и все охает. «Ах, какая надвигается гроза, какая гроза!» Иван взглянул вверх. Небо было голубое, прозрачное, чистое. «Не будет, батюшка, грозы, ни одного облачка не видать». «Ох, будет, скоро будет. Уж на нас надвигается, вот!» В это самое время выскакивают из-за кустов три здоровеннейших парня с дубинами и со злобой подбегают к старцу. «Ага, попался монах, давай деньги!» Старец перекрестился, спокойно порылся в корзине и подал им самый большой гриб. «Кушайте на здоровье!» «Что?» – воскликнули тогда грабители. «Ты еще смеяться над нами?» И принялись колотить старца, почем попало. «Иван, — шептал окровавленный старец, — уходи!» «Нет, — отвечал верный слуга, — иди же, господин, там и раб его будет!» И, заметив на старце кровь, с остервенением набросился на грабителей. Но те были вдвое сильнее и, связав келейника, избили также и его. Натешившись над беззащитными жертвами, грабители скрылись. Понял тогда келейник Иван, какая эта гроза надвигалась на них.